Приветствую вас, дорогая церковь. У меня сегодня была тяжелая ночь. Я поздно лег, а потом почему-то сын проснулся в 3 утра и решил, что это день, и надо играть, и надо бодриться. И пару часов вот так бодрился. Так что не выспался я. Если я вдруг заговорю на английском, то вы поймете почему. Хорошо, давайте вспомним первое послание к Коринфянам. Мы уже давно начали, уже 2 главы мы прошли. И что было в прошлый раз, в 2 главе, о чем пишется? Ну, были 3 контраста. Не знаю, кто помнит, там ведется контраст между Божьей мудростью и мудростью мира сего. Там ведется еще контраст между Духом Божьим и Духом мира сего. И последний ведется контраст между душевным человеком и духовным человеком. Чем они отличаются, и вот рассматривается. И сегодня мы посмотрим третью личность. Это плотской человек. Плотского человека посмотрим. И мы вернемся тоже к контексту всего, вот эта часть этого послания. Это вот те разногласия, которые были среди церкви, те разделения, которые были. Мы немножко тоже посмотрим то, что Павел пишет об этом дальше. Но давайте перед тем, как прочитать отрывок, мы вместе встанем и помолимся. Господь, Бог наш, владыка неба и земли, я славлю Тебя, Господь, потому что Ты сотворил нас. Ты, Господь, знаешь наш состав. Ты знаешь нас изнутри. И я славлю Тебя, Господь, за то, что Ты оставил нам все, что нам нужно для жизни и благочестия. Ты все дал нам. И славлю Тебя, Господь, за то, что Ты оставил нам Слово Твое. За то, что мы можем здесь получить мудрость. За то, что здесь мы можем слышать о Тебе. И я прошу об этом, Господь, чтобы Ты открыл наши уши, открыл наши глаза, чтобы мы были готовы принимать то, что Ты хочешь нам дать сегодня. Дай нам, Господь, услышать. И я прошу, Господь, о том, чтобы мои слова были вдохновенны, Господь. Чтобы я мог говорить от Твоего сердца. И чтобы Ты, Господь, говорил нам через Слово Твое. Мы просим и молимся об этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы прочитаем первое послание к Коринфянам, 3 глава, с 1 по 9 стихи. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, с 1 по 9.
И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий — суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы — соработники у Бога, а вы — Божья нива, Божье строение.
В прошлый раз мы познакомились с душевным человеком, и давайте вспомним, что было написано про него. Это 2 глава, 14 стих. Там написано, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Здесь говорится о неверующем человеке, да? Человек, который не принимал Христа, в котором не живет Дух Божий, потому что он не понимает крест, он не понимает жертву Христа, он не понимает, что эта жертва была для него, искупление его грехов. Этот человек не принимает Писание и не покаялся перед Богом. Он не признает господство Иисуса Христа. Что это вот душевный человек. Мы тоже познакомились с духовным человеком. И это 2 глава 15 стих написано про него: «Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может». Это человек, который мы бы называли верующим. Он духовный, потому что в нем Дух Святой. Бог живет в нем. Бог изменил его жизнь. Он стал живым для Бога. Духовно ожил. И дальше написано: «Мы принимали не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». И дальше написано: «А мы имеем ум Христов». Что это все про духовный человек. Он понимает эти духовные истины. Может быть, не все сразу, но, по крайней мере, он может оценить жертву Иисуса Христа. Он может видеть красоту Божию и то, что Бог сделал для него. Он видит это постепенно, он начинает это все понимать. Потому что Дух Божий живет в нем, открывает ему истины. Потому что Бог подарил ему ум Христов. Он изменился. А что мы можем узнать о так называемом плотским христианином? Или плотским человеком? Давайте посмотрим. Первый стих. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». И мы видели в 2 главе, что люди в Коринфе, коринфяне, они думали о себе как о совершенными. Вот слово, которое Павел использовал о них, мне кажется, слегка с сарказмом. Он говорил, что вот вы считаете себя совершенными. И он использовал это слово. Но здесь он так не говорит. Здесь он говорит, что они плотские. Он обращается к ним как к братьям. Он пишет о брате. Братья. И мы вспоминаем первую главу, где он писал о них, о том, что они были освященными во Христе Иисусе. Что они были призванными святым. Что он считал, что это верующие люди. Это его братья. И он так обращается к нему. И Павел говорит: я не мог говорить с вами, как с духовными. Он не говорит, что у них нету Духа Святого. Но он говорит, что я не мог с вами говорить, как с духовными. Потому что вы ведете себя, как люди, которые не имеют Духа. Хотя, кажется, Павел верит о них лучше. Он верит, что у них есть какой-то Дух. Он говорит, это слово плотские, это буквально значит сделанное из плоти, сделанное из мяса. Это одно и то же слово в Новом Завете. Из ткана человеческого. Они как просто человеческие, без всякого духовного, без влияния Духа Святого внутри, который изменяет нас, который меняет нашу жизнь. Они просто как люди. Как люди, как все люди. И опять-таки, он не говорит, что вот вы только плотские. Но он говорит, что вы ведете себя так. И Павел дает полезные иллюстрации. Он говорит, что вы, как я говорил с вами, как с младенцами во Христе. И действительно, это хорошо описывает, вот какие они были, да? Они были как младенцы во Христе. Как человек, который только что пришел к Богу. Что Дух Святой раскрыл его сердце, он обратился с покаянием к Христу. Он получил прощение грехов. И мы читаем про него в Галатам 5 глава 24 стих: «Но те, которые Христовы, распяли плод со страстями и похотями». Мы читаем послание к Римлянам 6 глава 6 стих: «Зная то, что ветки наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греха». Мы читаем, что все изменилось в жизни верующего человека. Грех уже не властвует над нами. Грех уже не хозяин нашей жизни. Но, к сожалению, в этом падшем мире грех все еще имеет влияние над нами. Еще имеет влияние. Не власть, а влияние. Есть разница. Когда он имеет власть, мы не можем сказать «нет». Мы рабы. Когда он имеет влияние, мы можем сказать «нет». Мы можем отказаться. Бог может менять нас. Человек только пришел к Христу, и вот эти изменения произошли. Христос стоит во главе человека. Этот человек обратился к Иисусу Христу. Он отказался от своей прошедшей жизни. Он покаялся. Он признает Христа как Спасителем, как Господом. И начал, но только начал, бороться с грехом своей жизни. Но оставшийся вот этот грех своей жизни, она имеет силу. У нас множество привычки, которые остались в своей прежней жизни. Не все за один день изменится. Все, к чему мы привыкли, должно меняться. Все, что мы почитали и любили, все сменится, все наши ценности. Мы начинаем любить праведность и ненавидеть грех. Ненавидеть то, чем мы занимались когда-то. А любить то, чем мы никогда не занимались. Молиться, читать Библию, общаться с другими братьями и сестрами. Петь вместе. Это все было чуждо для нас. А это становится все более и более родное. Можно провести параллель. Война с Японией кончилась в 1945 году, 1945 году, когда бросили ядерные бомбы. Япония быстро капитулировалась, и был мир. Война закончилась. Последний японский солдат сдался в 1974 году. Хиру Онода, да, на Филиппинах, на острове. Там нашли его. И было много попытки убедить его, что война закончилась. Они и самолеты бумажки бросали, как бы письма ему давали. Там несколько человек было. А к концу он один остался. Другие умерли, один ушел, а он один остался. И он не поверил и не сдался, пока его командующий офицер не прилетел с Японии туда, встречался с ним в своей форме и сказал ему, что все, ты свободен, война кончилась. Только тогда он поверил. Все время он думал, это обман. И он продолжал воевать. И он не один был, был несколько, он просто последний из них был. Война в нашей жизни кончена. Иисус Христос победил. Плоть, греховная наша природа капитулировалась. Но местами враг еще остается. Враг еще воюет. И хотя победа провозглашена, все стороны понимают, как реально состоит. Вот эти маленькие, мелкие битвы местами остаются. И особенно это правда о младенце во Христе. О человеке, который только уверовал. И Павел пишет, в прошедшее время он пишет, второй стих, «Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах». Что такое молоко? Молоко – это учение, которое направлено на то, чтобы смирить грешника. Человек, который наполнил гордость, наполнен гордостью и самонадеянностью. Это то учение, которое приведет его к Христу. Это учение о смерти Иисуса Христа. Это учение о законе, о грехе. Это то, что приводит его к покаянию. То, что дает ему смотреть на себя и меняться. Чтобы Христос стал центральным личностью своей жизни. Вот это молоко. Что такое твердая пища? Заметьте, что здесь это не связано с интеллектом. Здесь не зависит о том, как хорошо наша голова работает. О том, сколько у нас мозгов. Не в этом определяющий фактор, кто может принимать твердую пищу, а кто простую пищу. Молоко. Дело не в этом. Что нужно, чтобы мы могли бы принимать и переваривать твердую пищу, это поменьше зависти, поменьше споров, поменьше распри, поменьше гордости, поменьше самонадеянности, поменьше самоуверенности, поменьше хвалить себя и побольше хвалить Богу, и смириться перед Ним, и искать Его воли для нашей жизни. Твердая пища – это то, что призывает нас прославить Бога. То, что призывает нас к послушанию, чтобы мы жили ради Него. И для того, чтобы принимать Его, нам нужно смириться. Один из сильных сторон нашей традиции баптистской, Это то, что мы ценим Слово Божие. Это то, что мы делаем большой упор на проповедь. Мы даем половину богослужения, отдаем проповеди. В других церквях это не так. Но в проповеди всегда должно быть молоко. Потому что нам, каждому из нас, нужно постоянно услышать Евангелие. Нам нужно постоянно смириться перед Христом и понять каждый раз, что мы нуждаемся в Нем. Понять каждый раз, что прощение достается нам только вот такой ценой. Кровь Иисуса Христа. Но также должно быть твердая пища. Также мы должны быть готовы услышать то, что, может быть, мы не хотим услышать. Мы также должны быть готовы услышать то, что, может быть, нажимает на больные места в нашей жизни. Которые призывают нас меняться там, где мы не хотим меняться. Которые призывают нас оставлять грехов, которые мы не хотим оставлять. То, что мы любим. И в церкви мы посвящаем много времени Слову Божье. Потому что Слово Божье как меч двоюродное, обоюдоострое, который режет, который доходит до сути вещей, который судит нас. И поэтому и 45 минут, и час мы проповедуем. Но главное принимать это. Главное переваривать это, применить это в своей жизни, одуматься, что это значит для меня. Павел пишет им в прошедшее время, да, я питал вас молоком, но вы были еще не в силах принимать это. Но то, что он пишет следующее, меняет всю ситуацию. Мы можем понять, что младенец во Христе может быть не готов к этому. Мы можем понять, что человек, который только уверовал, в его жизнь какой-то перемешанный, какие-то вот вещи, какие-то остаточные явления имеют место. Но то, что Павел пишет дальше, это в осуждении их. Он пишет, да и теперь не в силах. Вы и сейчас не в силах принимать твердую пищу. Ничего не изменилось в вашей жизни. Павел был у них 1.5 года, он жил там. Еще какое-то время прошло, когда его не было там. Я думаю, еще, мы не знаем столько. Но еще, наверное, 2 лет. И он говорит, что вот вы до сих пор, до сегодняшнего дня, вы не готовы принимать это. Вы ведете себя, как плотские люди. Как будто Духа Святого нет у вас. Не были извинения. То, что нормально в младенце, в маленьком ребенке, ненормально в взрослом человеке. Мой сын 9-летний ходит в подгузниках. Это нормально в его возрасте. Если человек взрослый ходит в подгузниках, это значит, что у него медицинская проблема. Он обращается к врачу. Это печально, но это не норма. Если мы, когда младенец, питаемся молоком, это для нас достаточно пищи. Первые 6 месяцев сын только ел молоко. Вот единственная пища была у него. Но если мы оставили его на молоко, он был бы сегодня голодный. У него появились бы разные болезни, потому что недостаточно витаминов, недостаточно питательных веществ, которые ему нужно. То, что нормально для младенца, ненормально для взрослого человека. То, что нормально в духовном младенчестве, ненормально, если это продолжается и продолжается и продолжается. Об этом Павел говорит им. И он дает несколько конкретных примеров в их поведении. Он говорит, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Зависть, споры, разногласия. В 4 стихе говорится о разделении снова. Он напоминает об этом. Они вели себя как новорожденные христиане. Или еще хуже – вели себя просто по плоти, как люди, которые не возродились. Но они не были новорождены. Они должны были продвигаться дальше. И, к сожалению, некоторые люди брали вот это название «плотской человек» и сделали из него новой категории. И мы не можем ставить его как духовный человек и душевный человек. Мы не можем его ставить как категории. Это состояние, в котором можно пребывать, но нельзя быть плотским христианином. Потому что это противоречие, в конце концов. Это состояние, которое каждый из нас бывает, что мы поступаем по плоти. Влияние греха осталось в нашей жизни. Искушение есть, мы поддаемся искушению, хотя мы можем ей отказаться. И каждый из нас, мы бываем плотские, мы поступаем по плоти. Но это не категория человека, это не выбор, что вот, но я буду плотским христианином. Я буду всю жизнь, вот, принимаю Христа, пусть Он спасет меня, но слушайте Его, я не буду. Не обманывайтесь. Писание ничего не знает о таких категориях. Библия ясно говорит. Послание к Римлянам, 8 глава, 12 стих. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Мы не совершенны, как христиане, но мы растем. И мы не должны пребывать в этом состоянии плотского человека. Мы должны расти. Мы должны видеть, что Бог меняет нас. Потому что это нормальное состояние верующего человека. Если этого нет, то нам нужно обратить внимание на то, что Павел дальше пишет. 4 стих он говорит. Ибо когда один говорит, я Павлов, а другой, я Аполлосов, то не плотские ли вы? И буквально опять, не люди ли вы? Не просто человеки. Просто по-человечески вы поступаете. Он ставит под вопрос их спасение. Он говорит, если вы так продолжаете вести себя, то стоит вопрос, а вы вообще знаете Христа? Есть в вас Дух Святой? Вы когда-то пережили новое рождение? И становится большим вопросом. И это предупреждение для нас. Может быть, вы никогда не видели изменения своей жизни. Может, они были краткосрочные. И потом все скатывалось опять к тому, что было. Старый образ жизни. И толком ничего не изменилось. Павел пишет второе послание к Коринфянам. 13 глава, 5 стих. Он пишет, испытывайте самих себя. Верили ли вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Братья и сестры, это серьезный вопрос. Если мы не видим изменения в своей жизни, мы должны искать Бога, исследовать себя и задать этот вопрос. Да, это страшный вопрос. Но мы не должны успокоиться, что да, я уверующий, потому что я когда-то молился какой-то молитвой. Наша уверенность в своем спасении должна быть основана на сегодняшний день. На те изменения, которые происходят в моей жизни сегодня. На та жизнь, которая есть с Богом. На то общение, которое есть с Богом на сегодняшний день. На этом основана наша уверенность. Второй вывод, который мы можем делать из этого, это то, что грех втягивает нас. Мы начинаем привыкать к этому. Мы начинаем пойти на компромисс в чем-то маленьком. И это ведет к чему-то побольше, и побольше, и побольше, как с лыжами, да? Говоришь один ложь, и надо вторую ложь сказать, чтобы прикрывать то, что вот ты там солгал. И потом третья ложь, чтобы вот этот прикрывать. И получается, что вот все, как снежный ком, накатывается, накатывается и накатывается. Грех действительно втягивает нас. Мы не можем мириться с грехом. Нам не нужно думать, что вот это нормальное состояние, быть плотским. Мы должны увидеть это и убежать от этого. И мы живем в падшем мире, где течение идет большой, сильной рекой. Такое течение идет вот в противоположную сторону. Мы плывем против этого течения. И мы устаем. Иногда нам не хочется отличаться от всех. Иногда нам хочется остановиться. И как только мы останавливались, Течение нас снесло обратно. Но мы не можем сдаваться. Мы не можем остановиться в этом борьбе с грехом. Нам нужно продолжать идти дальше. И третий вывод, что мы можем делать, что это самая громкая антиреклама христианства. То есть то, что говорит о том, что христианство это все лицемерие. Если мы живем плотской жизнью, мы не только вредим себе, но мы опозорим имя Христа. Мы опозорим репутацию церкви, когда мы поступаем по плоти. Потому что люди смотрят на нас и указывают пальцем. Говорят, что вот одни лицемеры в церкви. Наше христианство не может быть просто наше посещение воскресное богослужение. Это все наш образ жизни. Это каждая своя минута. Это каждое наше отношение с людьми, с которыми мы встречаемся. Все должно меняться в нашей жизни. Есть новый хозяин. Здесь новые правила. Его правила. Нам нужно любить его, любить ближних. И когда мы так не поступаем, это так плохо отражается на его славу, на его церковь. Как нам меняться? Так же, как мы уверовали. Просто приходить к Богу в покаяние и просить Его о том, чтобы Он изменил нас. О том, чтобы Он простил нас. О том, чтобы Он работал в нашей жизни. О том, чтобы Он дал нам новую силу бороться дальше. Духом умерщвляйте дела плоти. Здесь участвует Дух Святой. Здесь участвуем мы. Молитвы, в покаянии перед Богом, с силой креста, с силой Духа Святого мы можем побеждать греха. Но нам нужно обратиться к Нему. Дальше Павел продолжает, вернется к вопросу о разделении в церкви. Хотя, естественно, он говорил об этом. Все идет в этом контексте. Мне понравилось, как Джон МакАртур подытожил вот эти аргументы, которые были уже. Глава 2, он относился к искушениям, которые идут с мира. Мы знаем, что вот эти враги христианина, да, это искушение от мира, от плоти, от дьявола. То, что искушает нас. В 2 главе говорится о мире. Искушение, которое идет, мирская философия. Они слышали вот эти философии, которые были, и им понравилось. Они видели смотрели на тех ораторов, которые были вокруг них, и они делали кумиры из своих лидеров, как в мире делается. И все вот это искушение шло от мира, и это привело к разделению в церкви. В начале 3 главы, то, что мы смотрели, здесь искушение идет от плоти. И тоже приведет к разделению. Что вот это влияние, плод, наше желание получить свое, наш эгоизм, который приводит к зависти, к распре, тоже разделяет церковь. Но если мы хотим продолжать иллюстрации, мне кажется, это натянуто, то мы можем сказать, что вот дальше он говорит о грехе дьявола. Это гордость. Когда служители гордятся. Но правда, он пишет коринфянам, и он говорит им о том, чтобы они не сделали кумиров из своих лидеров. Но мне кажется, мы можем принимать эти слова и к нам, как служители. Потому что мы все служители в своем роде. Мы все служим. Давайте дальше мы посмотрим. И Павел здесь дает немножко перспективу на христианских лидеров, на том месте, которое они занимают. И здесь нам очень важно иметь здоровое богословие. Не пугайтесь этого слова, богословие. У каждого из нас есть свое богословие. То, что мы верим о Боге. То, как мы по полочкам разложим вот знания наши о Боге. Каждый из нас верит в разные вещи о Боге. Некоторые из этих вещей соответствуют Библии, и я уверен, что некоторые из этих вещей, наверное, еще не соответствуют Библии. Но Бог покажет. Мы растем и в этом, и приближаемся к этому. Но если здесь мы неправильно верим, мы уйдем в другую сторону, туда, куда не надо. И это будет в сторону разделения, как у коринфянам это было. Пятый стих. Павел пишет, кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь. Коринфские церкви, они превозносили вот этих человеческих лидеров. Они их ставили на том месте, где они не должны быть. И Павел пишет им, напоминает им, что они только служители. Он пишет о себе. Мы только служители Иисуса Христа. Мы на Него работаем. Да, они уверовали через Павла, через Аполлос. Они несли вклад в их жизни. Но только поскольку каждому дал Господь. Опять во всем Господь. Если я задал вам вопрос, а кто построил город Санкт-Петербург? Как бы вы ответили? Петр Первый, да? Петр Первый. Петр Первый построил город Санкт-Петербург. Да, мы помним о нем. Но я сомневаюсь, что когда-то он держал лопату в своих руках. Да? Я очень сомневаюсь в этом. Строили город Санкт-Петербург и сотни, и тысячи слуги или рабы, я не знаю, кто они были. Многие из них погибли. Но, тем не менее, сегодня мы говорим, что построил Петербург Петр Первый. Мы служители Христа. Мы на Него работаем. Но нас не должны помнить. Должны помнить Его. Так что мы можем задать вопрос, а построились ли бы город, если бы один Петр Первый с лопаты там работал? Но он столько не жил, да? Он не мог столько жить, чтобы успеть достроить такой город. Так что здесь тоже вот эти служители, они внесли в свой вклад. Они действительно строили этот город. Просто о них мы не помним. Мы помним о главном. А тот, который послал их, который приказал, приказ давал. Здесь аналогия, конечно, немножко рушится. Потому что мы не можем сказать, что если Бог хотел спасти коринфян без людей, мы не можем сказать, что Он не мог это делать. То, что мы можем сказать, что Бог выбирает работать через людей. Действует через людей. И вы знаете, когда Уильям Керри чувствовал призыв от Бога поехать в Индию миссионером, он был основателем современного миссионерского движения в 18 веке. Бог призвал его туда служить. Самое большое препятствие было церковь. Церковь Божия. Он обратился к ним, и они ему ответили: если Бог хочет спасти язычников в Индии, то Он может это делать и без твоей помощи. У них было, будем верить лучше о них, они очень дорожали вот суверенитет Божий, славу Божию, и не хотели, чтобы вот какой-то человек покушался на это. Но то, что они упустили, это то, что написано в послании к Римлянам, где написано: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? А как проповедовать, если не будет посланы? Мы, слуги Христа, должны помнить Его имя, как тот, который послал нас. Но мы играем огромную роль в планах Божьих. Бог наложил на нас ответственность распространить Евангелие, рассказать другим о Нем. И это обычное средство, которое Бог использует, чтобы привести людей к себе. Люди, мы с тобой. И мы должны пойти свидетелями по всему миру, по всему Красноярску, по всему Октябрьскому району. Но мы должны прославить не себя, не оставить память о себе, а о Нем. Павел дальше иллюстрирует это. использует иллюстрации из сферы сельской хозяйственности. Шестой стих. «Я насадил, Аполлос поливал, а возрастил Бог. Как его слуги, мы призваны и посадить, и поливать, и служить. Но возрастил Бог. Работает в сердцах людей Бог. Рост дает Он. Мы ложимся спать, как любовь ферма, и ночью растут». Мы должны служить верно, а результаты мы доверяем Богу. Бог делает, что хочет. Седьмой стих. «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». Это Бог, который должен менять сердца людей. Это Бог, который дает рост. Это Бог, который меняет ситуации. И это должен повлиять на наш подход к евангелизации, к рассказу Евангелия. Первое изменение должно быть, что главный момент в евангелизации должен быть молитва. Молитва. Потому что успех не заключается в наших современных методах, наших каких-то, не знаю, трюков и привлекательных возможностей, чтобы люди услышали Евангелие. Не в этом заключается успех. Рост дает Бог. И в молитве мы открываем новые грани. В молитве мы даем Ему работать в сердцах людей. В нашем Октябрьском районе живут 150 тысяч людей. 150 тысяч людей. Слава Богу, что наша церковь не единственная в этом районе. Но в нашей церкви, может быть, не знаю, 5 человек в году приходит к Христу. Может быть, чуть больше. Но сколько лет таким темпом понадобится, чтобы все услышали? Братья и сестры, что-то должно меняться. Что-то должно меняться коренным образом. Это не в наших силах менять это. Мы провозглашаем Евангелие. И были крупные евангелизационные мероприятия, когда Евангелие было услышано многими людьми. Но немногие обратились. И то, как мы можем повлиять, то, как мы можем менять эту ситуацию, это только через молитвы. Когда мы молимся, да будет воля Твоя на земле, как на небесах. Пусть здесь будет Твое царство. Пусть здесь люди увидят. История пробуждения, то есть те времена в истории церкви, где сколько людей обращались к Богу, что общество изменилось. История вот таких пробуждений показывает, что это всегда, всегда, всегда начинается с молитвы, без исключения. В Уэльсе, в Великобритании было пробуждение. Чтобы вы поняли, о чем я говорю. В течение 2 года 100 тысяч человек обратились к Христу. И население в то время было 1 000 000. В то время милиции создали хоры, чтобы петь на собраниях, потому что не было преступности. Не было никакой преступности. Судьи приходили, у них есть традиция, они получают белые перчатки, если нету никаких дел разбираться на суде на назначенное время. Постоянно они получали эти белые перчатки. Что нету никаких дел, чтобы судить. Нету, не было преступности. Об этом пишется в газетах. Это не какие-то сказки. Можно читать в газетах, в светских газетах с того времени. Люди, шахтеры, в основном это шахтеры жили в этих местах. Они пришли на работу, они и так 12 часов под землей работали, в темноте. Они пришли на час, на два раньше, чтобы петь, чтобы молиться вместе под землей. Это было единственное место, где они могли все собираться каждый день. Единственное, что хуже стало, это производительность на шахтах стала хуже на какое-то время. Знаете почему? Потому что те лошади, которые тащили угол, они понимали только маты. Их приучили. Они знали только матершины слова. И перестали материться. и перестали лошади понимать, что хотели от них хозяева. И пока они не переучились, производительность упала. Вот это пробуждение, когда Бог меняет ситуацию. И если мы верим, что мы только слуги, наше дело верно проповедовать Евангелие, а рост дает Бога, мы должны молиться. Молиться, чтобы изменил ситуацию, чтобы не по 5 человек, по 10 человек в году уверовали, а чтобы по сотне, по тысяче. Это должен вдохновить нас рассказать Евангелие, если мы понимаем, что Бог отвечает за результаты. Не все лежит на наших плечах. Не важно, чтобы мы каждое слово совершенно как бы вот сказали и абсолютно все объяснили как надо. Потому что Бог отвечает за рост. Бог отвечает за результаты. Мы всего лишь глиняные сосуды, все сокровища внутри. Мы всего лишь инструменты, все мастерства в Его руки. И даже, может быть, мы не очень умеем говорить о Него, о Нем. Мы можем быть уверены, что Он сделает то, что Ему нужно через нас. Восьмой стих написано. Насаждающий же и поливающий суд одно, но каждый получит свою награду по всему своему труду, ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива. Это не важно, где Бог нас использует, в каком служении. Это суд одно. Один поливает, другой насаждает, другие занимаются другими делами. Это тело, это организм, мы все вместе работаем, служим Его, под Его руководством. Исследования показывают, что в среднем человек услышит Евангелие 7 раз, перед тем, как уверовать. Но это значит, нам не нужно расстроиться, если мы верно рассказываем человеку Евангелие, и он не принимает Христа. Мы не знаем, где мы в этой цепочке. Мы не смотрим на результатов. Мы смотрим на Бога. Результат – это Его дело. Нам нужно верно идти и рассказать. А результат даст Он. Будем мы первые в этой цепочке, будем мы седьмой в этой цепочке. Может быть, этому человеку хватит только один раз услышать. Это от Бога зависит. Но мы можем брать Его обещание. Книга пророка Исаии, 55 глава, 11 стих. «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал Его». Если мы верно будем служить Его, Бог совершит свое дело. Божье слово сделает свое дело. Никогда тщетно она не звучит. Мы Его соработники. Не в том смысле, что мы на одном уровне коллеги. Мы соработники друг с другом под Его руководством. И Бог дает нам немыслимую привилегию участвовать в этом процессе. То, что мы можем сказать, что Бог использовал меня. И даст ли Бог нам целую ниву, как Он дал Павел и Аполлос, или даст нам просто один ростик?
Колосок.
Вот, спасибо. Один колосок. Это Его дело. Наше дело верно служить. Просто быть верным Ему. И это привилегия. Бог верен. И Он готов нас использовать. Но мы должны оставить младенчество позади. И брать на себя то, что Бог приготовил для нас. Делать Его дело. Давайте мы вместе помолимся. Господи, я славлю Тебя. Славлю Тебя за Твою любовь, за Твое терпение. Господи, я знаю, что у каждого из нас в своей жизни бывают моменты, времена, когда мы поступаем по плоти. Мы просим Господа о том, чтобы Ты очистил нас, том, чтобы Ты, Господь, простил нас. А то, том, что Ты дал нам, Господь, расти. Господь, мы не хотим оставаться в этом. Мы не хотим смириться с тем, что грех всегда будет в нас. Мы всегда будем под Его власти. Господь, дай нам расти в Тебе. И дай нам быть Твоими служителями. Дай нам, Господь, верно говорить о Тебе. И не превозноситься, а помнит о том, что мы ничто. А Ты, Господь, все. Пусть Твое имя, Господь, прославится в нашей жизни. Мы просим и молимся об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.